Под утро земля остыла, и парень продрог до костей. Едва забрежил рассвет, Филипп вновь отправился в путь. Теперь его основной целью была вода. Он понимал, что не выдержит еще одного жаркого дня, если не отыщет воду. Молодому человеку приходилось следить лишь за тем, чтобы не начать ходить кругами по тайге. Этому он уже научился за последние годы. Несколько раз молодой человек слизывал с крупных листьев ночную росу. Но влаги было мало, и как только взошло солнце, роса испарилась. К полудню Филипп начал жевать сочные стебли травы, чтобы обмануть приступы жажды, сожалея лишь о том, что не прислушивался к старожилам, когда те объясняли, какие травы съедобны. Он считал, что это знание ему никогда не пригодится. Теперь же, срывая стебель, кажущийся особенно сочным, молодой человек с содроганием думал, что он может оказаться ядовитым. Некоторые ягоды были ему знакомы, и тогда он останавливался и съедал все до одной, не задумываясь о том, что по оборванным ягодам даже не очень опытный следопыт проследит его путь по тайге. Человек, знакомый с таежными тайнами, срывал бы несколько ягод с разных сторон куста, чтобы не было заметно, кто и где срывал ягоды. Филипп не готов был задумываться о подобных тонкостях. Он искал воду. И эта цель на время вытеснила все остальные мысли и цели. Ближе к вечеру молодой человек почувствовал прохладу встречного ветерка. Обострившиеся инстинкты толкнули его без рассуждений и размышлений вперед, навстречу ветру. После 3 часов пути, когда солнце уже коснулось краем горизонта, под ногами заскрипели камни скалы. И через минуту глазам открылся неповторимый пейзаж. Отвесная скала, на которой стоял Филипп, уступами спускалась к довольно широкой реке. Река проходила по каньону неповторимой красоты. Сосны и кедры, растущие на уступах, создавали причудливую мозаику из красных скал и зеленой растительности. Красневшее солнце, касаясь краем земли, освещало скалы и вершины деревьев оранжевыми бликами, обещая на завтра такой же жаркий и сухой день. А внизу темно-бирюзовая гладь воды сулила прохладу и утоление жажды. Филипп рванулся вперед, к воде, но скала отвесно срывалась вниз, напоминая о скорой смерти всякого, кто попытается спуститься по ней к реке. Парень понял, что это и есть та самая река, по которой они сплавляли лес, и испугался, сообразив, что не знает, куда идти, чтобы не вернуться в поселок, вниз по реке или вверх. Он вновь взглянул на солнце и сообразил, что в этом месте река делает большую петлю, поэтому он и вышел к реке, а поселок располагался вниз по течению. Это значило, что ему нужно двигаться вверх. Все размышления заняли не больше минуты, и в следующую минуту парень уже двигался вдоль скалы, ища спуск к реке. Память о том, что река с чистой прохладной водой находится в 200 или 300 метрах, вызывала еще большую жажду, перед которой отступал даже голод, хотя остатки пищи Филипп съел еще утром. Он шел и шел, не останавливаясь ни на минуту. Порой приходилось огибать выступ скалы, и тогда живительная влага реки скрывалась за камнями. В такие моменты Филипп почти бежал, цепляясь руками за стебли травы, чтобы быстрее вернуться к краю обрыва. Словно вид воды магнитом тянул его, и дальнейший путь не представлялся ему возможным без взгляда на воду. Но вода была еще далеко, а жажда раздирала горло. И Филиппу приходилось вновь и вновь срывать сочные стебли травы и жевать их, добывая влагу. Теперь он сам знал на вкус всю сочную траву, но желудок то и дело сводило болью. Он не был приспособлен к перевариванию одной травы. Минуты бежали, как на соревнования, складываясь в часы. Но спуска к воде не было видно. Последние лучи солнца сообщали о приближении ночи, и нужно было думать о ночлеге. Последняя надежда на спуск к воде угасла с последними лучами солнца. Филипп подготовил место для ночлега. Уже в темноте прогрел углями костра землю, очищенную от дерна, и лег. Жажда терзала горло, словно там поселилось целое семейство испуганных ежиков, раздирая его. Желудок нещадно болел от съеденных трав и ягод. Похоже, что не все они были съедобны, хотя, на счастье, не попалось ни одной травы ядовитой. Поэтому желудок ругался. но организм не был отравлен. Было очень обидно ночевать в 300 метрах от воды и мучиться от жажды. Место, где расположился Филипп на ночлег, было на вершине холма. От усталости и жажды сознание молодого человека было притуплено, и он даже не стал прятаться в расселине скал. Развел костер здесь же, на вершине, обозреваемый со всех сторон. Дым его костра, хотя и не очень густой, можно было увидеть с расстояния в несколько километров, если кто-то находился в этих диких краях. Прогрев землю и очистив ее от углей, молодой человек улегся, завернувшись в шинель, и попытался уснуть. Жажда, голод и ночной страх не давали сознанию отключиться долгое время. Но вот, наконец, тревожный чуткий сон сомкнул ему глаза. Филипп не мог сказать, сколько времени проспал. Но вдруг, сквозь сон, он услышал отдаленную песню одинокого волка. Даже в деревне, за прочными стенами жилища, молодой человек не мог без содрогания слушать эту песнь. Здесь же, в одиночестве, в тайге, вооруженный одним топором, который в жару от усталости он не раз порывался выбросить, а ночью прижимал к себе как родного, Филипп мгновенно проснулся, стирая со лба холодный пот. Вдруг второй волк, намного ближе первого, отозвался на дикую песню. Филипп до боли сжал ручку топора, хотя прекрасно понимал, что волки находятся довольно далеко от скалы, возможно, у водопоя. Если бы он мог в эту минуту соображать, то проследил бы тропу к водопою, так как первый голос доносился от реки, отражаясь эхом от ближайших скал каньона. Но в эту минуту страх затмил собою все, отнимая способность трезво мыслить и наблюдать. Услышав удаляющийся голос второго волка, Филипп немного расслабился и глотнул прохладного воздуха. Как вдруг из-за скалы появилось что-то огромное, красное. Он подумал, что это лесной пожар, и в первый момент хотел вскочить и бежать. Филипп уже видел, как горит лес, и знал, что один никогда не справится с пожаром. От пожара можно было спастись только на голых скалах, если посчастливится не задохнуться от дыма. Но запаха гари не было, хотя красное пламя приближалось. Филипп, не отрываясь, смотрел на надвигающееся бордовое зарево. Оно охватило всю ближнюю скалу, заполняя прилегающие к скале деревья. Сквозь шум ветра он старался расслышать треск горящих веток, но ничего не мог разобрать. Зарево надвигалось довольно быстро, но странно. Оно не расходилось вширь, пропорционально увеличиваясь в размерах по мере приближения. Молодого человека охватил почти мистический страх, парализовавший все тело. Он ощущал мелкие покалывания невидимых иголок в каждой клеточке своего тела. Филипп не мог объяснить природу этого странного зарева, и на него, как и на всех людей, неизвестность наводила страх. Самый ужасный страх – это тот, что прячется в человеческой душе. С внешними страхами людям бороться намного проще. Они могут попытаться их понять или объяснить, тем самым лишив ужас его основной силы. Но страх, который идет изнутри, отнимает способность мыслить и парализует человека. И самая большая победа – это победа над страхом, кроющимся внутри. Только эта победа дает покой, который прочнее всех изменяющихся внешних обстоятельств. Прошло около получаса изматывающего ожидания. Зарево росло с каждой минутой, но успокаивал тот факт, что запаха гари не появилось, так же, как и треска горящих сучьев. Когда зарево разгорелось почти на весь видимый с поляны небосвод, оно вдруг оторвалось от земли и повисло в ночном воздухе. Это оказалась восходящая луна. Потоки разогретого воздуха, поднимающиеся от земли, сыграли роль увеличительного стекла и создавали иллюзию движения света от земли к небу. По мере удаления от горизонта диск луны уменьшался в размерах. Такого Филипп никогда не видел в своей недолгой жизни. Невольно выругавшись от избытка чувств теми словами, которые были в лексиконе, он вновь опустился на землю. Тело стонало и молило об отдыхе, воде и пище. В данный момент было доступно только первое, поэтому Филипп попытался расслабиться и отдохнуть. От всех пережитых страхов и непомерных нагрузок тело уже отказывалось служить. и через несколько минут молодой человек забылся глубоким сном. Во сне он видел большие бокалы холодного компота, сваренные матерью, которые с жадностью выпивал, удивляясь, почему компот не утоляет жажды. Он сидел за накрытым столом с различными яствами, манящими взор, но хотелось сначала утолить жажду, затем приниматься за еду. И он пил и пил прохладный компот.